Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно наживо у цій порі отець Яків Кротов і програма Неофіт. Я, Іваницький Сергій, радий вітати вас. Отче, слава Ісусу Христу!
Слава Валіки!
Итак, начинаем нашу программу. Отец анонсировали поговорить неделю назад про большого теолога, можно сказать, и святого Томаса Мертона. Да, его знаменитый труд «Семья Росная гора» вот недавно снова была презентована у нас в книжных магазинах, и немало людей купило эту книгу, хотя так чуть-чуть жаловалось, что трудновато идет. Поскольку вы анонсировали ее, я так смотрю, что вам не трудновато ее было читать. Так ли это есть?
Ну, я как бы не пример для прочих, не укор, потому что я читаю все. Я человек всеядный. Вот. И в этом смысле хоть там Аристотель, хоть Дюма, без разницы. Мне говорили, что неплохой перевод на украинский. Другое дело, что книга, написанная в 1948 году для американцев, а с другой стороны, ведь есть некоторое сближение между, ну, во всем случае, так обычно объясняют, почему книга пришлась ко двору тогда, почему она периодически всплывает на поверхность, ведь 5 миллионов экземпляров, и после кризиса 2008 года опять ее стали раскупать. И обычно это объясняют тем, что после Второй мировой войны был короткий период эйфории, мы победили, атомная бомба теперь вообще спасла мир, и вдруг у Советов тоже атомная бомба, у России, и начинается холодная война, речь Черчилля в Фултоне, и значит война в Корее, и все по новой, и все опять плохо. То есть самая популярная книга Мертона созвучно состоянию людей, у которых развеялись иллюзии. Мне кажется, что вот в отличие от России, у современной Украины это состояние бывает.
Отец, мы намеревались поговорить о социальном и духовном. Вот в каком именно ракурсе вы видите этот разговор?
Ну, видите, потому что Мертон действительно известен как мистик, и «Гора семи уступов», так я предпочитаю переводить это название. Вот, это книга неофитская, монах, человек только что пришел в монастырь. Но он еще не совсем монах, он послушник, облад, но тем не менее. В каком-то смысле книга очень дособорная, она такая коллективистская, триумфалистская. И это, кстати, многих соблазняло в том смысле, что побуждало ехать в монастырь, хотелось тоже ощущение победы. Вот. Но дело в том, что Мертон, и это совсем мало кто знает, тем более из римо-католиков, я думаю, за пределами США, был чрезвычайно вовлечен в антивоенное движение 60-х годов. При том, что орденское руководство почти до последнего года его жизни ему запрещало печатать свои статьи на эти темы, и он ушел в своеобразный самиздат. Он публиковал эти статьи под псевдонимами. Он был очень такой продуктивный автор, много пишущий, как вот сегодня в интернете, ну, вот действительно люди много пишут, по 10 страниц в день нет проблемы для кого-то. Вот, он печатался под псевдонимами в большой прессе, типа «Нью-Йоркер», и в то же время он пошел в самиздат. То есть некоторые статьи, которые он сам считал, что для широкой публики может быть соблазн, он отдавал такие, в Америке их очень много, журналы, которые сдают для своих. Сегодня это можно сравнить с рассылками интернетными, с человеком, у которого, ну, как у меня, вот там читают 20-30 человек. Это такой миниатюрный тираж. И тем самым как бы для небольшого круга можно сказать то, что на большой не очень хочется. Вот. И это было, в общем, довольно смело, скажем прямо.
Отец, вот мистика, да, Как, скажем так, думая над этим, не скатиться в какую-то банальность, да, вот что такое мистика, я имею в виду в банальном ее понимании, нам постоянно пытается навязать там кинематограф, голливудский, например, ну, неважно какой. Вот смотря все эти фильмы, ну, если действительно пытаешься понять, что такое мистика в глобальном христианском плане, понимаешь, что это просто какие-то мультики, которые абсолютно ничего не имеют общего с действительностью. Да? Вот что же такое правдивая мистика, а что такое вот эти вот всякие блокбастеры, которые только отводят наше внимание от сути, ни в коем случае не раскрывая ее в наших сердцах и головах?
Ну, это не такой простой вопрос. Кстати, между прочим, между мистикой и псевдомистикой такая же разница, как между Голливудом и всем остальным кинематографом всех других стран. Ведь, скажем, Болливуд, то есть индийский Голливуд, он снимает больше кино, чем Голливуд. Но кто их смотрит, кроме миллиарда индийцев? Вот. А теперь есть еще нигерийский Голливуд, и они тоже снимают тысячи фильмов. То есть каждый день по нескольку христианских кинофильмов выходит. Но кто их смотрит? Не надо бояться и фильмов о мистике. Они в основном отражают... Ну, вот хорошо известно, что в культуре мировой... Великие достижения со временем, они настолько перевариваются, настолько становятся частью культуры, что взрослый человек уже как бы этого не осознает. И эти тексты уходят в детство. Взрослые люди, мы не читаем «Путешествия Гулливера», их читают дети. Вот. То, что сегодня в Голливуде подается как мистика, это мистика, но это мистика... 10-тысячелетней давности, 5-тысячелетней давности. Это мистика религиозного детства человечества. Это не означает, что это ложная мистика. Но это мистика, которая еще только родилась из неверия, только родилась из материализма. И эта мистика понимает, что есть нечто высшее, чем материя, но она еще не может этого отделить от материи. Это очень материалистическая мистика. Поэтому, кстати, я не люблю, и не только я, но и люди поумнее меня, и поважнее, типа кардиналов. Вот. Поэтому у церкви в целом такое недоверие вызывает экзорцизм, как его показывают в кино, и как им интересуется в массовой культуре. Человек в корчах пускает пену, там священник прямо потеет и мучается. Это тоже все под слишком много материализма. Настоящие бесы не корчат человека. Человек идет прямо, умно рассуждает и так далее. И изгнание настоящего беса, оно не производит внешних впечатлений, и если изгоняющий и мучается, то делается это глубоко внутри.
А откуда вы знаете, отец?
Ну, так я и сам немножко бесноватый всю жизнь. Из меня изгоняет Господь. Но это опыт церкви. Ну, простейший пример. Вот ушел в прошлый обычай древний, первохристианский, класть оглашаемому человеку, который готовится к крещению, готовится в течение 5-7 лет, как это было в Риме в 3-м или 4-м столетии, класть экзорцистом ведь что делал? Он читал молитву, он там не прыскал святой водой, тогда святой воды еще не было. Вот он клал на кончик языка крупицу освященной соли. Кстати, только у римо-католиков, насколько я знаю, эта соль все-таки сохранилась в некоторых обрядах.
Конечно, но... конечно.
Да. А у православных никогда и не было. Это к вопросу различий культур. Вот. Но в любом случае эту соль теперь не используют для изгнания бесов. Она символизировала очищение. Вот. Потом, видите, Мертон. Мы говорим «Семиярусная гора», ну, он пишет. Но ведь это книжный образ. Это не то, что ему в видении тонком появилась какая-то «Семиярусная гора». Это буквально оборот из «Божественной комедии». Так у Данте называется «Гора-чистилище». чистилище представлено в виде горы, потому что ад представлен в виде антигоры, в виде воронки, куда производится спуск такой по спирали. Вот. А чистилище – это гора, которая возводит в рай. Рай уже не имеет в этом смысле какой-то геометрии. Вот. Значит, это довольно книжное произведение. Это произведение выпускника Оксфорда, человек, который учился в Кембридже. То есть это крайне интеллигентный, очень образованный человек, сын художника, который в Бердяеве, Меритене и Жильсоне ориентируется, как в сортах мороженого. Вот. Но он умеет сдержать эту свою эрудицию. Если же в Мертоне есть мистика, то она как раз... Мне кажется, почему социальное и мистическое для него явление одного порядка? Потому что для него главное освободить своего внутреннего человека. Для него главное не просто встретить истину, найти истину и принять ее. Он все время подчеркивает, что важно любить истину. Что если человек знает истину, но не любит, неважно, католик он или атеист, или мусульманин, то знание истины ожесточает человека. Знание истины делает его надменным и гордым. Он не понимает, что истина – предмет любви. Вот голливудское представление о мистике расхожее, оно ведь очень наркотическое. Или очень, если можно сказать, опять материалистическое. Человеку как Буратино. Ему все время кажется, что мир – это холст. На холсте нарисован котелок и огонь. Но огонь не греет, вода в котелке нарисована, не кипит. И надо проткнуть холст, найти золотой ключик, спуститься куда-то или подняться куда-то. И там настоящая жизнь. Театр и зрители плещут руками. «Нет», — говорит Мертон, — «настоящая мистика прежде всего вдруг понимает, что да, мир — это иллюзия, мир — это суета-сует. Все, что мы делаем, — это холст, на котором мы рисуем огонь, котелок, суп. С этого начинается мистика, с отречения от мира. Но затем мистика вдруг начинает понимать, что эта гора — нарисованная, она настоящая гора, что и настоящая гора нарисована. И тогда мистик возвращается в мир уже с благодарностью, с благоговением. Но это не тот мир, который создают люди. Это тот мир, который создал Бог для людей и вместе с людьми. У Мартина в этом смысле образ горы знаковый, потому что начинается с того, что он понимает, что горы нет, а заканчивается, что гора – это символ чего-то, восхождения. Но когда ты уже поднялся на гору, пишет Мертон, ты вдруг понимаешь, что гора – это не символ, а просто гора.
Вы знаете, есть такая полушутка, полуправда, что когда ты говоришь с Богом – это молитва, а когда Бог с тобой – это шизофрения. Да? Вот как правильно общаться с Богом, научиться, чтобы действительно вот эти вот семиярусные горы или, я не знаю, там внутренние замки, темные ночи – это я перечисляю названия книг великих католических мистиков, чтобы это действительно имело под собой какой-то грунт. Вот.
Вопрос в том, как мы говорим. Но дело в том, что если мы хотим действительно общаться с Богом, но при этом мы не хотим, мы не умеем и никогда не общались толком с людьми, то у нас, естественно, никакой мистики не будет. У нас будет псевдомистика. Потому что общение с Богом – это просто продолжение, ну, скажем так, высшая форма общения с людьми. И наоборот – мы настолько общаемся с людьми, насколько мы общаемся с Богом. Поэтому даже неверующий человек, если он общается с людьми в полном смысле слова, я не рискну назвать его неверующим, не знающим Бога, если точнее. Что значит общаться с человеком? Для многих людей, ну вот у нас сейчас по соцсетям прошел анекдот, ну реальный, где-то там в Сибири в каком-то университете назначили ректора, а ректор до этого работал в концлагере, просто начальником тюрьмы. И он был поражен, что студенты на встрече с ним шумели. Он говорит, у меня 1500 человек во фронт стояли, звука не было. как говорил один герой фон Визина, фельдфебелев Вольтера дам. А, нет, это у Грибоедова. Ну, вот теперь Вольтера дают уже начальника режима. Вот. Для многих людей общение – это всегда сверху вниз. Человек может быть внизу и внимать папе римскому внимательно, или человек станет папой римским и будет вещать в расчете на то, что ему благоговейно внимают. Но, к счастью, в общем, в католической церкви таких римских пап не бывало. Есть мощный фильтр в виде кардиналов-выборщиков. Они такого балбеса на престол папский не выберут. Вот, общение – это совсем другое. Общение – это горизонтальный процесс. Вот, и в папу пройдет тот, кто умеет слушать, кто умеет общаться. Соответственно, и мистик – это не человек не от мира сего. Любой христианин не от мира сего. А это человек, который дал Богу раскрыть свои способности к общению. И здесь, между прочим, опять мы отвечаем, а почему Мертон участвовал в антивоенном движении? Почему он все время писал против войны во Вьетнаме, против атомной бомбы и так далее? Что не давало ему покоя? Потому что любая война есть уничтожение общения. И уничтожение не только из-за того, что бомбу на вьетнамцев сбросили или на японцев. Тот, кто бросает бомбу, тот тоже уничтожает себя, уничтожает того, кто должен пообщаться.
Отец, ну, как известно, Томас Мертон, вообще там у него много чего намешано, он вообще родился в протестантской семье, а потом уже стал постигать какие-то азы религии, и вообще его называют некоторые популяризатором дзен-католицизма. Для меня это вообще что-то новое, вообще я потерялся, что это означает, и знаете ли вы?
Ну, я знаю, но я сам иногда называю себя дзен-православным. Вот. Но это, конечно, как бы вам сказать, тут я как историк скорее твердо стою на почве. Дело в том, что Мертон – это, пожалуй, первое поколение человечества даже, включая католиков. Католики, может быть, и не хотят быть частью человечества, а куда вам деться? Вот. Это первое поколение в истории человечества глобальное, жившее в глобальном мире. Ну, мы вот сегодня не понимаем, что, как, ну, я не знаю, как в Украине, но в России до сих пор там взять в отпуск, слетать в Турцию, ну, нет вопросов. А вы знаете, когда это началось? Это началось только после Второй мировой войны, когда резко подешевели авиационные билеты. Отчасти это было связано с войной, потому что благодаря войне резко скакнул вперед авиатранспорт. Но, с другой стороны, этого было бы мало. Процесс начался еще пораньше, когда в начале 1930-х годов в результате, извините меня, ожесточенных забастовок, которые катались и по Франции волнами, и в Англии, и в результате забастовок рабочие впервые выбили у капиталистов ежегодный отпуск. Между прочим, в США до сих пор с этим не очень хорошо. Там отпуск очень небольшой. Ну, 10 дней, ну, 2 недели. А в Европе прямо месяц оплачиваемый отпуск. И именно тогда появилась индустрия туризма, индустрия путешествий, когда рабочий уже мог из Парижа поехать в Коста-дель-Браво поплавать. Раньше это было немыслимо. И Мертон, смотрите, он же за свою жизнь родился и жил на юге Франции, учился в Англии, умер в Бангкоке. Он очень много ездил. И он, даже когда не ездил, орденское руководство смотрело на это косо, но к нему приезжали и буддисты, и православные, и иудеи, и мусульмане. То есть он не читал в книгах о религиях, а он вживую общался с теми или другими конкретными верующими людьми. Он пришел к вере, и потому что он в Риме познакомился с православными иконами, он сам об этом упоминал, что вот он часто бывал в Риме, а к Богу его подтолкнул импульс, когда он попал в святого Косьму и Дамиана, Там византийская мозаика, знаменитая «Христос пастырь», 5 век. Вот. Но, с другой стороны, таким же импульсом была встреча с монахом, буддистом. И потом он много общался с Судзуки. Это не марка автомобиля, мотоцикла, а это один из крупнейших популяризаторов буддизма на Западе, как Мертон, в сущности, популяризатор католичества на Востоке. Вот. Конечно, к реальному буддизму то, с чем познакомился Мертон, имело примерно такое же отношение, как Мертон к Торквемаде. Реальный буддизм – это как и христианство. Это религия очень приземленная, часто националистическая. Вот сейчас вот в Мьянме там конфликт буддистов и мусульман. Воюют эти буддисты. Монахи есть, но, ну, как в России, тоже монахи есть. Но что за монахи? Обрядоверие. И они сами так говорят, что настоящее-то монашество давно кончилось.
Отец, я о чем бы хотел уточнить. Смотрите, очень часто, ну, учат катехизаторы, что для христиан очень опасными могут быть практики восточного направления, особенно медитации. Тут мы видим в биографии Томаса Мертона, что он очень подробно изучал практику дзен, буддизма, медитации, да, вот восточной как раз. То есть, и тут такой то ли разрыв шаблона, то есть надо правильно, умело изучать эти медитации, то ли просто нету понятия достаточного у нас про этот запрет, да, то есть как-то здесь надо уточнить этот вопрос. Что вы считаете?
Ну, видите, с православной точки зрения, когда я читаю Мертона, я же все-таки человек действительно, ну, извините, как бы вот укорененный в православной культуре и православной традиции. Вот. И я там ничего дзен-буддистского не вижу. Медитации Мертона, а в его текстах полно медитаций, это классические католические медитации. У православных такие медитации, ну, называются эссеистика, публицистика. Можно ли сказать, что откровенные рассказы странника своему отцу духовному, отца Игнатия Козлова, что это медитации? Ну, наверное, все-таки нет. Являются ли медитациями книги святых аскетов-подвижников Золотого века, там 4, 5, 6 века? Мне кажется, нет. А католик, наверное, решит, что, пожалуй, да, потому что, ну вот Иоанн Кассиан Римлянин, создатель, основатель католического монашества и автор книги, который, в сущности, заложил фундамент католической медитативной литературе, но это уже медитации. Речь идет о другом. Я еще раз скажу. Во-первых, знакомство с восточными религиями для людей с восточными религиями не по книжкам, а по живым людям в середине XX века очень помогло и католикам, и православным преодолеть средневековые обряды верия. Это ведь все-таки мы сейчас не понимаем, какой мощный камень на пути духовной жизни религия, но то, что называется дособорное католичество, где все сведено к цифрам, к количеству, а не к качеству. Ты должен вот каждый день столько-то молитв произнести. Если ты хочешь подняться выше, прибавляй количество розариев, количество летаний. А где качество? А качество часто отсутствовало вообще, ему не придавалось значения. Точно так же было и в буддизме. Есть буддизм народный, фольклорный, суеверный, а дзен-буддизм – это буддизм людей, которые старались подняться выше фольклора, подняться к духовной жизни. И, глядя на них, Мертон лучше понимал, куда идти из внутри католичества. Мертон, умер в 68-м, и он, кстати, состоял, ну как, не в переписке, но он писал Иоанну 23-му. Тот ему не отвечал письмами, а отвечал более изысканно. Иоанн 23-й послал Мертону свою епитрахиль один раз, а в другой раз бронзовое распятие. Вот. И Мертон отчасти участвовал даже во Втором Ватиканском соборе, потому что он через одного кардинала-епископа добился все-таки голосования по энциклике «Ностра Этате», межконфессиональной. То есть он не был маргинал отнюдь. Вот, элита католическая тогда была не очень многочисленная, и он был частью этой элиты. Вот. Но главное, Еще раз скажу, Мертон в этом смысле один из участников Второго Ватиканского собора, и при этом он же его противник, потому что обновление и реформа, он очень любил латинскую мессу, обновление, которое только формальное, это же тоже фольклор, это тоже материализм. Вот. Месса на латыни, месса на английском. Если на этом только зациклиться, то ты никуда вперед не движешься. Месса на английском – это только возможность начать молиться глубоко. Но сам по себе знакомый язык не дарует тебе благодать. Благодать дарует Дух Святой. Вот. Так что здесь дзен – это что? Это попытка подняться над стереотипами, над любыми. Это своего рода юродство, временное юродство, потому что дзен не создает нового католичества, нового буддизма или нового православия. Дзен – это как возобновление обрядов крещения. Я напоминаю себе, что слова молитвы – это прекрасно, но я произношу слова молитв, потому что я встретил Бога, а не наоборот. Значит, в какой-то момент хорошо бы встретить Бога, как я встретил впервые. Это же было без слов. Бог – слово, а не Бог – слова. Потом из этого зарождаются слова. Но вот эта встреча с Богом, ну как это назвать дзен, это общий для всех религий. А дальше начинается общение. И в этом общении это была бы шизофрения, если бы человек общался только с Богом. В этом смысле сумасшествие на религиозной почве, в том числе шизофрения, как раз и заключается в идее, что я с Богом общаюсь, а на людей плевать хотел. Зачем мне общаться с людьми, если я общаюсь с Богом? Это патология и с точки зрения психиатра, и с точки зрения богослова и духовного руководителя. Если я общаюсь с Богом, я всегда перейду к общению с людьми. И это будет симптом того, что общение мое доброкачественное.
Отец, но насколько смотрим, вот эта вот семиярусная гора, это нечто подобное во семи этапов очищения. Вот вас, на вас как-то произвели впечатление эти этапы? Это что-то новое вообще?
Этапы очищения семь? Я прошу прощения, у нас в православии как-то этого нету. То есть я не возражаю.
Ну, за Томасом Мертоном. За Томасом Мертоном семь. Если семиярусная гора, значит семь.
Ну, в православии ведь у нас посложнее, потому что в основе православной аскетики такого рода лежит лествица Иоанна Лествичника, а там принят все-таки чуть-чуть другой счет. Вот. Но а что значит очищение? Скорее я бы использовал слово освящение, но на самом деле это подъем бесконечный. И вот я посмотрел английский текст, там ведь с первой же страницы проблема в чем? Мертон говорит, что я родился в первой же фразе. The base of the mountain in southern France. Я родился, по-русски это надо переводить, у подножия горы. Но дело в том, что слово base, база по-русски, оно в английском языке не означает только подножие, оно прежде всего означает базу. Ну, мы знаем, что есть база военная. Но, например, в регби база – это вот то место, где стоит игрок и куда он должен вернуться. Поэтому для Мертона восхождение всегда есть и возвращение. Поднимаясь на гору, ты возвращаешься всегда на свою базу. Это как бы лента Мёбиуса. Или гора Мертона и лента Мёбиуса. Здесь нет элемента отрыва от земли. Здесь всегда преображение, как Господь поднялся на Фавор, а затем спустился. Я больше скажу, Господь вознесся и в Духе Святом вернулся на ту же самую базу, в человеческую душу, на землю.
Ну, это понятно. Отец, а как вот это так вот в идеале, по-монашески, там, семиярусная гора, например, или те же семь комнат у Фаустины, у Терезы Авильской. А вот человек же, вот он может зайти на второй уровень, потом упасть на минус один, на минус два, потом опять на третий. То есть, в принципе, то постоянный лифт, который может и наверх, и вниз опустить. Вот как идти по этой семиярусной горе, пусть Мертона Томаса, но только вверх? Есть ли такие, скажем так, варианты, чтобы постоянно не падать?
Или... Знаю, только вверх движется вот то, что называется буком. А зачем нам быть букой? Вот. Как? Ну, а посмотрим на жизнь самого Мертона. Она была только вверх? Но формально, если издалека,
он
кажется,
был
что...
и жил в закрытом монастыре, мы не знаем до конца.
Ну, как не знаем, он вел дневник. Он вел дневник много томов. Он вел дневник, он принимал гостей. Наконец, в конце концов, простите, он же, когда влюбился, этот роман был ну, не то чтобы публичным, но они ели вместе в ресторане, вот, они гуляли, их видели, они не уединялись с этой медсестрой. И он об этом очень много писал. Вот, так что это все отнюдь наоборот. Может быть, Мертон интересен как раз тем, я замечу, что на русском, кажется, и на украинском, есть книжечка Джима Фореста о Мертоне. И она есть в интернете, вот, ее можно скачать и прочесть 2000 года. Форест был лично знаком с Мертоном. Вот, и работал он, кстати, у Дороти Дэй, Форест. То есть он работал в Нью-Йорке как раз в социальных структурах для безработных и бездомных. Вот, и он говорит, что письма Мертона мне – это огромный том. Мертон много писал, за 6 лет набрался целый том. Вот, и поэтому мы знаем, что у Мертона все время были позывы уйти из монастыря. Мертон, в общем, как бы сказать, он выбрал тропистский монастырь. Но он ведь, например, не был знаком с камальдулами. Когда он уже понял, что трописты – это орден, ну, я как историк скажу так, крестьянский. Ведь в раннее Средневековье, в темное Средневековье, был один единственный монашеский орден – бенедиктинцы. Других орденов вообще не было. Вот, живший по уставу Василия Великого. Трописты и орден бенедиктинцев – это интеллигенция, это сословные деления внутри ордена, это пышные храмы, как Мон-Сен-Мишель или Сен-Дени. Вот, трописты – это как протофранцисканцы. Это люди, которые прежде всего работают в поле, книжек не очень читают, на это у них времени не остается, а главное, они спят в общей палате. У них общий дармиторий. Для Мертона это была пытка. И он искал, где уединиться, то в библиотеке, то где-то на выселках, у него была работа там пожарного сторожить поля на вышке. Наконец, единственной формой уединения, которую он все-таки получил, это было писательство. Когда он писал, как и всякий человек, он был один. Наедине, можно сказать, с экраном компьютера или там с пишущей машинкой. Вот. И очень важно, что вот когда он попал в больницу и там влюбился в медсестру, он встречался с ней 5 или 6 раз. И очень важно, что он... Ему было сколько? 47. Что он сам понял, что все-таки его призвание – это уединение и это монастырь. Если бы, ну, как говорил апостол Павел, тот, кто прошел через искушение, может помочь другим, кого постигло искушение. И в этом смысле Мертон ближе мне, чем там Хуан де ла Крус и такие вот стальные хрустальные личности, как там Тереза Авильская или Тереза Маленькая. Потому что он колебался. Это очень важно для современного человека, потому что современный человек, как бы сказать, сама суть общения в том, что оно процесс такой колебательный. Вот петь «Аллилуйя» можно твердым голосом 60 лет подряд, а разговаривать с Богом безмолвно или с человеком – это всегда очень разнообразный процесс. И в этом смысле люди без страха и упрека, они кажутся соблазнительными для юноши, для подростка, но реальный человек знает, что жизнь скорее гибкая штука, как язычок пламени, который туда-сюда, туда-сюда. Угу. И мы не электрическая свечка, а живая. И вот у Мертона эта живость была. Он прошел и соблазн восточной религиозности и понял, что это та же религиозность, которая в католической церкви. Просто у нас... И он вернулся в католическую мистику, обогащенный этим пониманием. Вот. То же самое с любовью, то же самое с уединением. Он уже почти совсем было собрался к камельдолам в Швейцарию, и потом вдруг все-таки понял, что его место вот в этом монастыре, вот в Вифании.
Отец, вот вы знаете, вот очень интересно, слушая вас, пришел к выводу, что абсолютно запутался в одном. Вот что такое кризис? Вы сказали, что Томас Мертон переживал некий кризис, а я потом так себе прикинул. Да вы знаете, вот все большие труды, они на кризисе как бы стали, да, взять псалмы Давида, ну разве не 150 кризисных текстов, вот так вот грубо говоря, там не будем сейчас спорить, кто их писал, там 60, может, Давид или не Давид, там кто-то другой, но вот по факту, да, каждый псалм – это боль, это вой, это какие-то внутренние переживания, это какие-то мытарства, ну что-то похоже на то, что писал потом и тот же Хуан де ла Крус, да, когда в темной ночи мы видим, что он говорит, что часто после каких-то глобальных успехов, духовных каких-то вещей, когда уже думаешь, что и земля с под ног уходит, что ты вот просто летишь в небеса и там пользуешься всякими явствами и благами, наступает темная ночь, когда Господь вроде бы уходит, и ты его не чувствуешь. Чувствуешь, вот вообще, вот буквально за 20 минут до нашей программы мы общались с отцом Брайаном, который опубликовал письма святой Терезы с Калькутты. Она там очень много говорит о кризисе, что где-то несколько лет переживала полную темноту и не ощущение того, что Иисус Христос рядом, и даже то, что Он ее любит. То есть это был ужасный кризис с точки зрения вот просто терминологии, но с другой стороны, каким-то образом это укрепило ее и привело к святости. Да, то же самое можно сказать и про Терезу Авильскую, можно сказать и про Фаустину Ковальскую, которая, общаясь с Иисусом, тоже какие-то моменты ощущала кризис, кризис, вот это вот слово постоянно. То есть кризис – это, очевидно, не то, как мы это воспринимаем духовно, да, что человек падает куда-то в небытие и ближе становится к краю. Это просто момент выбора человека. Согласен ли он любить? Да, этот момент, когда Иисус Христос спрашивает у Петра, любишь ли ты меня? Да, вот это вот кризис, насколько человек действительно открывается на эту любовь, насколько он ее познает по-новому, потому что по человеческому разумению любовь – это сплошное там удовольствие. Но, как правило, с этим удовольствием куча осколков прилетает. И надо уметь их принимать и от холода трястись, и все равно верить, что вот дальше как-то это оно улучшит веру человека в Бога и сосоединит их друг в друге. Вот это вот кризис по-христиански. Правда, отец, не?
Ну, наверное, и это тоже. Но, как бы сказать-то, если тут вот я предложил еще две дополнительных идеи.
Кризиса.
Да. Во-первых, все-таки изначальное значение слова кризис – это суд. С другой стороны, в современной психологии говорят о кризисах возраста. То есть у человека кризис не просто так, а кризис – это, ну, вот как вы понимаете, вот у бамбука. За счет чего бамбук достигает такой огромной высоты, которой не достигает какой-нибудь гладиолус или одуванчик? Потому что у него идут перехватки. Ну, собственно, почему человек не бактерия? Потому что у человека есть межклеточные мембраны. Он более конструктивно надежен. Вот эти вот перехватки у бамбука, они придают прочность материалу. Конструкция становится устойчивее. Наши переходы из возраста в возраст очень четко маркированы, и благодаря этому, я думаю, человек живет дольше, чем он должен жить. Ведь это одна из загадок человека как биологического существа. По всем медицинским данным, на самом деле, мы должны жить, ну, как живут гориллы, орангутанги. Мы должны жить, ну, лет 15, много 20. Мы ничем не лучше. Но у нас, во-первых, растянуто детство. И это просто биологи выделяют как одну из принципиальных особенностей человека. Очень растянуто. И чем люди живут лучше, ну вот в Америке, там детство может быть растянуто. Но у нас когда заканчивается детство? Когда школу заканчивают? А у них и до 30 лет спокойно. Там позже женятся, позже выходят замуж. А ведь физиологически наиболее мы приспособлены к размножению, но где-то лет 15-16. Самое лучшее время рожать. Вот. А мы откладываем там до 34, до 35.
Осторожно, а то там женский пол будет бунтить.
Да. Ой, да перестаньте, можно подумать, что мужской не бунтит. Вот.
Нет, мужчины-то рожать не собираются. Да. Мужчины-то рожать не собираются. Да.
Я собираюсь, но без мужчин тоже там как-то не обходится. Вот.
Ну, сейчас медицина далеко идет, отец, мы же. Ну да.
Ну, вы знаете, 15 лет далеко не ходят. Вот, 15-16 лет ходит очень близко, где-то около подъезда. Вот, растянуто. Но простейший пример, наверное, литература. Стихи хорошо пишутся до 30 лет, но, скажем, хорошие прозы после 60, Томас Манн, Фихтвангер, вот это все литература, требующая огромного жизненного опыта, плюс хорошее здоровье, даже если тебе 80. Вот. И поэтому человек действительно уникальное существо. Вот. И кризисы помогают нам в этом созревании. А мы хотели бы обойтись без этого. Мы бы хотели нестись по жизни, как по такому шоссе. Но это же скучно и непродуктивно. Потому что человек не просто несется по жизненной дороге, мы ее прокладываем, в том числе для других. И вот эти наши кризисы – это суд над самим собой. Часто это суд и окружающих, но прежде всего мы вдруг понимаем, что мы себя исчерпали. Надо делать шаг вперед. Это относится и к кризису там, 20-летнему, 30-летнему, 50-летнему, и в 70 лет, и в 60 лет. Вот. То есть условные 7 возрастов человека, каждый раз мы себя спрашиваем, мы сопротивляемся новому возрасту. И в то же время какой-то голос у нас говорит, что мы исчерпали себя, даже эпоха расцвета должна закончиться, другая эпоха должна начаться. И это моменты очень тяжелые, когда нам кажется иногда, что Бог нас оставил, и, может быть, иногда Он оставляет нас, но в каком смысле? Оставляет нас старых, прежних. Он как акушер, он ждет, когда мы вылезем. Ну, немножко и помогает. А вот процесс очередного рождения всегда очень малоприятен.
Отец, давайте нашим слушателям дадим возможность выговориться, может быть, поставить вопрос, но желательно по теме нашей программы. Для тех, кто, может быть, потерялся в наших темах, напоминаю, что главная тема – это Томас Мертон, духовность и мистика, да, вот так вот мы сегодня об этом говорили. 044-577-56-45-46, два мобильных, 098-650-18-60-093-272-07-45. П'ять. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до нашої розмови, ставте свої запитання. Окрім того, нагадую, що є можливість у вас, дорогі слухачі Радіо Марія, також писати до нас в Skype, там адреса FM6968. Отець, от робота, труд Томаса Мертона вийшов в 100 бестселлеров католических 20-го столетия, вот так вот. Есть у вас на это какая-то реакция или нет? Алло, алло. Дорогі слухачі, не те, що оця немає реакції, але у інтернету своя реакція. От зараз отець у нас пропав з ефіру, але нічого, ми намагаємося з ним дуже швидко з'єднатися.
Алло.
Отець, слышите мене, да?
Алло. Да, да, слышу.
Отец, вот я как раз вопрос поставил, что...
Да, я слышал да. вопрос. Ага. Ну, во-первых, это совершенно ничтожный список, потому что, ну, как сказать, первый парень на деревне. А много ли их католических бестселлеров? Значительно важнее, что книга Мертона входит в сотню американских бестселлеров, потому что туда книги с тиражом меньше 1 000 000 экземпляров, ну, никак не попадают. А у Мертона тираж под 5 миллионов. Он, в общем, может сравниться с тиражами Хемингуэя, там, Эн Рэнд, «Атлант расправил плечи» и так далее. Это серьезный финансовый успех. И, кстати, первое, что он сделал, когда поступал в монастырь, он подписал бумагу с уступкой монастырю всех авторских прав. И монастырь благодаря этой книге заплатил, ну, доходом от книги заплатил все огромные, надо сказать, накопившиеся долги. Вот, потому что тираж 100 тысяч с каждого экземпляра да по паре долларов – это большие деньги для конца 40-х годов. Вот. Но насколько это значимо духовно? Я думаю, что значимо. Я верю в то, что просто так бестселлеры не попадают. Хотя та же Айн Рэнд книга плохая литературно, но значит, она наступила на какой-то нерв. И Мертон тоже попал на какой-то нерв. И вот это очень важно. Вот. То есть я, например, может быть, книжку отца Энрико Фореллио о молитве буду читать чаще, чем Мертона. Вот. Но все-таки Мертон, как бы сказать, он перевел католичество на язык массовой культуры. Это довольно важно. И это мало кому удается из тех, кто сознательно пытается сделать. А Мертон пришел в католичество из массовой культуры в каком-то смысле. Вот. Во-вторых, Мертон, я сказал, что он был интеллигентный человек, очень хорошо образованный, но все-таки в нем не было того некоторого снобизма, который есть даже в Честертоне. Честертон – это человек XIX века, который пишет для элиты, ну, кроме как детектива. А Мертон, вот он как Хемингуэй, там, как Ремарк, это автор для нас, для среднего класса. И, наконец, есть еще одна черта Мертона, которая роднит его с Толкиным, потому что Мертон – человек, ну, как бы сказать, не то чтобы добрый, но он человек с чувством юмора. Но вот есть американский писатель Филипп Йенс, я его очень люблю, он современный писатель, ему лет 70, такой вариант Льюиса, очень добрый, улыбчивый, нежный, при том, что он пишет о болезнях, страданиях и зле. Вот. Но Мертон, он одновременно боевитый, энергичный, умеет сердиться, умеет унывать. Он экспрессивный, он эмоциональный, незасушенный. В отличие, извините меня, от большинства православных, протестантских и католических авторов. Вот. И в то же время он не злой. Вот. Он не агрессивный. В отличие от того же Честертона и Льюиса. У него этого нету. Это очень редкая комбинация свойств. А знаете, вот церковная литература, она чем плоха? Литература для церковных людей, написанная церковными людьми. Она пишется в расчете на то, что people's хавает. Ты католик, ты будешь читать католическую литературу. Куда ты денешься? Ее не так много с имприматуром. Ты православный, ты будешь читать православную литературу. Протестант, будешь читать, ну, там, я не знаю, кого протестанты читают. Вот. Нету конкуренции. И в этой удушливой ситуации уровень понижается. А Мертон, он все время жил в таком конкурентном состоянии. Это действительно довольно редкое явление, и поэтому его тексты просто хорошо читаются.
Ну что ж, я думаю, что мы вмотивировали наших слушателей почитать Томаса Мертона. Отдельное спасибо вам за то, что взяли такую интересную для католиков тему. это точно. А, ну и что? Анонс на следующую программу, отец? Что там у нас?
А, что там у нас? У нас 9 мая. Кошмар какой. Ну, как? Самое время говорить о триумфализме.
О, что вы имеете в виду?
Я имею в виду порог церкви, триумфализм. Ну и порог любой веры. Можно поговорить, кстати, действительно о католической церкви и Второй мировой войне. Классическая тема.
Ага, то есть этот период времени...
12-й, ну да.
Ага, это то есть да. Период времени, когда вот сейчас историки и историки церкви говорят, что ну, был такой этап, когда церковь теряла своих прихожан, то есть секуляризация, иными словами.
Да вообще-то они на фронтах гибли. Вот. Но,
нет,
вы понимаете...
не только.
Вы понимаете, вот все знают, что поляки воевали с украинцами, скажем, на Волыне. Но все ли украинцы понимают, и жители Украины, что в числе там, оккупантов были итальянские католики прямо с капелланами, мемуары писали, как они воевали в Украине. Вот это же был такой дурдом, это был такой калейдоскоп. Это было такое столкновение веры и национального, веры и идеологического. И в каком-то смысле этот дурдом продолжается, потому что ну, не украинцам объяснять, что такое агрессия и что такое раскол общества по самым болевым линиям. То есть вера, патриотизм, ну, справедливость, скажу так.
Ну что ж, на этой ноте мы и заканчиваем программу неофіцисом Яковом Кротовым. Почуємося рівно за тиждень. Отец, спасибо вам огромное. До новых встреч.
Спасибо, с Богом.